Будда в городе подкаст. Прогулки в Дхарму. Ну, ты, значит, в Дахабе, что мне стукало.
Да, я так, с утра искупался, я там выхожу купаться, а там на берегу Silent Ecstatic, то есть там диджей, люди в наушниках, он там играет,
О,
и
класс.
они там двигаются. Вот. Ну, я, понятно, я включил свою музыку и присоединился, ну вот, ну само по себе. Ну и там Дахаб, ты же понимаешь, ты выходишь там прогуляться, встречаешь, это такая деревня, в которой ты обязательно встретишь знакомых. Знаешь, что они там, не знаешь, что они там. Ну, вот как-то такое. Это тоже. Можно не договариваться. Все равно как-нибудь получится.
Увидишься с кем-то.
Да. То есть это, конечно, очень приятное вот это
ощущение. То есть это какой-то Дахаб, это какой-то новый Гоа такой сейчас получается.
Да. Ну, как сказать. Ну, эта зима считается у них холодная, поэтому все недовольны. Цены выросли. Но мне кажется, про Гоа то же самое все говорят. То есть вот эти любители, ну, вот такой вот, такой New Age style жизни, всегда чем-то недовольны.
Ну, да.
Все равно ищет совершенство. Так же, как совершенно обычные люди. Да? Тоже, обычные люди тоже чаще всего недовольны. Вот. Но вот как-то так. Да, поэтому кто-то переезжает из Дахаба в Гоа, кто-то из Индии в Дахаб. Вот. Но я здесь в первую очередь, потому что это, ну, из ближайшего доступного самое теплое место. То есть все-таки 23, я купался сегодня. То есть как-то так нормально. И вторая вещь, которая очень важна, что оно такое ковид-фри. То есть в том смысле, что его тут нет. В том смысле, что всем пофигу, что он есть. Вот. И это называется ковид-фри. Да, то есть как-то маски нет, не знаем. Эти самые тесты нет, не знаем. Вот. Ограничения нет, не знаем. И это очень приятно.
Да, такое... Хоть вздохнуть от этого.
Да. Именно для того, чтобы вздохнуть.
Окей. Ну, ты как же спонтанно туда собрался, да? Ты вроде...
Слушай, ну да, я... Как это? Я как эти, которые в Го ездят. Я так сижу в Москве. Прекраснейшие группы. То есть хорошая, полноценная работа там. Встречаемся с друзьями и так далее. Я отмечаю, что я... Не могу выйти из дома, потому что там холодно, противно. Ну, и даже солнце иногда появляется, но в основном холодно и противно. Я понимаю, что, ну, вот мне так не нравится, что мне нужно гулять, мне нужно ходить. Поэтому я как понял, что мне нужно выйти, там, проехаться и прогуляться. Там, ну, были проблемы, что поехать в Португалию, вот, к своим. Поэтому я выбрал что-то ближайшее. Самое доступное, проверенное и куда еще хочется. То есть я сбежал от зимы.
Но у тебя там нет программ никаких, да, сейчас?
Онлайн.
А, ну да.
Онлайн, да. Вот я сегодня утром отвел. Вот тоже как-то там в последний момент. То есть я специально выбрал место, в котором есть зал, куда можно пойти. Но там плохо берет интернет, поэтому быстренько все поменяли. И так далее. Вот. То есть онлайн, но его не очень много. То есть в основном там мне там немножко готовиться нужно к нему. И так. Вот. Так что так. А ты как скажи?
Да я, ну, у нас я из деревни не выезжаю. Я в ней как 10 лет вот живу уже. Собственно, с редкими выездами. Так что я тут действительно тоже при каждом выходе встречаю знакомых. Ну, у нас хорошо, но вот сегодня опять я решил все-таки делать здесь разговор, чтобы там даже погода не очень.
Ну, у нас ветрено очень, поэтому будет задувать, конечно.
Вот, ну я тоже сейчас этот ретрит начался, вот музыкальный с Колей. Коля такой милый. Как одна из участников сказала, Коля сама музыка, я хочу его послушать. Действительно, в общем, как-то очень приятно с ним вот это все делать. Ну и как-то такой именно, что формат ретрита, он, ну, как бы, в основном для удовольствия. То есть это не для того, что-то там добиваться и делать, и трансформировать. И, ну, как бы там есть элемент самоисследования, разумеется. Но, как бы, основное наша цель – получить удовольствие от музыки.
Как бы, слушай, ну, мне кажется, ну, слово «удовольствие» у нас, конечно же, такое, знаешь, оно специфическое. То есть оно может обладать немножко разными коннотациями. У меня сегодня на... Потому что мне кажется, что музыка – это больше, чем удовольствие.
Ну, конечно.
Намного больше.
Ну, вот. Это именно зависит от того, что мы вкладываем в слово «удовольствие», конечно.
Да. Потому что это вот мне... Ну, вот если так вот вслушиваться... Ну, у меня сегодня как раз на... Когда я веду практику такую, у меня сегодня такой movement practice, когда мы... Ну, то есть там очень много импровизации, да, то есть у меня есть какой-то, так, я примерно понимаю заранее, ну, скорее по музыке, какие мотивы будут, но я их корректирую в зависимости от того, потому что там люди говорят, с чем пришли, вот. И в каком-то смысле, ну, и вот мы сегодня там про удовольствие тоже было, и там был вот этот момент, который пришел, что на самом деле это два вида удовольствия, да, там было про чувствование движения, вот отпускание себя движения и наблюдение за тем, как мне хорошо в движении, что это два вида удовольствия, да, вот это вот воспринимать себя движущегося, вот ну, такого подхваченного танцем, вот, это своего рода удовольствие, ну, так же, как мы можем наслаждаться в виде других людей, которые увлечены танцем, так же мы можем воспринимать себя вот в этом удовольствии, вот очень сложно. Здесь уже больше подходят слова, как наслаждение, или же, ну, такая, ну, и не побоюсь этого слова, благодать. Для меня это вот такое вот. Поэтому музыка – это в каком-то смысле благодать. Иногда благодать, да. Такая разрывающая на куски благодать. Но
да, вот, да. Ну, ты знаешь, мне вот последний там уже месяц, чуть больше, наверное, как-то так посматриваю в сторону индийской эстетики, вот неожиданно она так вошла в мою жизнь, там вот у них есть этот термин раса, это как вкус, вкус состояний, вкус чувств, и также, ну, там есть разные переводы, то есть как вкус, как сок или как специя. Ну и существует там, например, раса любви, а существует раса отвращения. Но каждая раса, там в ней есть несколько свойств, и одно из них вот это вот, ну, наслаждение, да, или удовольствие. И получается, что вот чем для меня как метафорически это интересно, этот подход интересен, тем, что он как бы трансцендирует такое очень простое отношение. Вот есть приятное и неприятное, ну, там как вот если опять же к вкусам обратиться, вот есть сладкий вкус и есть горький вкус. И сладкий вкус – это хорошо, это приятно, а горький – это, значит, плохо и неприятно.
Извините.
Вот, извините. Вот. Мы же знаем это вот как раз из... Вот чай я пью, он горький, в принципе, да, ну, как бы в меру, но
кофе,
но горчина. Очень много всего. И здесь как раз метафора специй, она очень хороша, почему, мне кажется, они ее используют, да, что вот там есть... перец, есть соль, есть вот какие-то очень разные вкусы. И они могут быть как по вкусу, они противоположны, то есть там горькое противоположно сладкому, но оно не хуже сладкого, вот в этом дело. И поэтому мы получаем удовольствие от еды соленой там в меру горькой, в меру какой-то, ну, то есть вот с разными вкусами. И вот такое отношение к переживаниям вообще, и в том числе тем переживаниям, которые создают искусство, вот разное искусство, разные виды искусства, они, ну, как бы, оно вот, на мой взгляд, трансцендирует нас, оно как бы расширяет нас, да, оно позволяет нам вместить очень разные переживания, но в том числе, как это ни парадоксально, получать удовольствие от расы, наслаждаться расой отвращения. Да? Ну, мы смотрим что-то, что нас... Ну, вот я просто сейчас, например, там посмотрел, тоже еще одно мое такое было погружение в историю 20 века, историю войны. Там смотрел такой сериал, документальный, очень хороший сериал, называется «Апокалипсис». И там они начали с Второй мировой войны, потом они сделали про Первую мировую войну, потом они сделали вот этот период, когда на самом деле война-то не заканчивалась, между двумя мировыми войнами. И все это просто сделано таким образом, что там используются только документальные кадры, причем из разных, то есть все же уже снимали. То есть, скажем, там вот эти немцы, которые снимают, есть советские, значит, снимают, есть американцы снимают свои, есть японцы снимают свои, есть. И они все это сложили вот в единую целостную картину. Ну и очень хороший, как это сделано хорошо. То есть все там, и музыка, и голос, как там вот комментатор этот, вот сама история прописана. Понятно, что там какая-то история прописана. Вот, но вот просто это создает такое очень объемное впечатление. Ну и вот эти кадры, ну там, не знаю, как гниющие трупы в этой грязи. Вот Первая мировая война меня очень поразила этой грязью своей. Вот все в этой грязи, все в грязи. Вот эти окопы, потому что окопная война, вот она все там в грязи. Если Вторая мировая война, там вот эти огонь, как бы ее характеризует больше, то первую, вот как я увидел, это грязь. И грязь, это, естественно, вот гниющие в грязи трупы вызывает отвращение. Естественное в нас. И ужас, и кошмар, и отвращение. Но при этом, это же искусство, это вот, собственно, упаковано в такую форму, что ты можешь как-то с этим быть и испытывая одновременно отвращение, ну, испытывая, ну, опять здесь слово удовольствие здесь оно точно не подходит, даже наслаждение тоже не подходит, но ты можешь это вместить и, ну, в каком-то смысле, вот здесь я ставлю это в кавычки, действительно наслаждаться искусством вот этим, да, вот большим, да, вот как тебе это все показали. И этот аспект, вот он, конечно, есть и, там, в любом, наверное, в искусстве и любой форме. Вот, и тут мы из этого как раз мы размялись.
Ну, я бы сказал, что мы только начали разминаться.
Ну, только начали.
Это очень большая тема вообще. Ну вот как раз, ну понятно, что вот это про отвращение, про то, что, ну, что мы выбираем на самом деле, что, ну то есть получается здесь два темы, что мы выбираем и как мы выбираем, потому что действительно очень важно не отворачиваться от этого, от гниющих трупов, да, потому что, ну все мы там будем в грязи гниющими трупами, вот, все мы там будем, да, это некая правда. Ну вот как будто вот то, что ты говоришь, вот это оформление, это а что я делаю с этой правдой, как я соотношусь с этой правдой, да, то есть как бы самый простой вариант действительно убежать от этой правды, а и дальше, ну это развилка все равно, там есть несколько вариантов, да, то есть как это отвергать эту правду или, ну и, ну опять-таки, тоже интересный момент, вот это документальное лента, она хорошо сделана, как ты говоришь, она про войну, она показывает ужасы этой войны, но она показывает тебе ужас этой войны, но ты же и так уже знаешь, что война это ужасно, ты и так не пойдешь на нее. Работает ли вот это, вот для чего это работает, да? То есть есть ли какая-то прагматика в этом? И зачастую не очень много. То есть как будто, ну, иногда вот такое оформление, это в первую очередь для самого человека, да, который это делает, вот он позволяет этому оформить, что окей, я могу вместить это.
Ну, и для, но, для
помогает тебе, да, для зрителя,
ну, вот, да, я да, не ну, знаю. Ну, как мне кажется, ну, то есть, конечно, я много, особенно там про Вторую мировую войну, понятно, что мы все там, особенно советские, ну, воспитаны на этом, все фильмы, все. Но и понятно, что это все ложится уже на мой жизненный опыт. Да? Вот, ну, как, я уже человек в возрасте, не боюсь этого слова, не мальчик, да, что я прожил какую-то свою жизнь. Я уже соотношусь с реальностью жизни, с какими-то ценностями, со своими вообще с разделяемыми ценностями и так далее. И в моей картине мира война, она действительно, ну, это самое, одно из самых худших, что может произойти с человечеством, событие. Особенно в таком виде, как она сейчас, ну, вот в 20 веке происходила. И понятно, что это уже ложится вот на этот мой опыт, но уже готовое мое отношение. Но тем не менее, вот это вот, как я говорю, что здесь искусство, оно ведь вот в том-то и дело, что это особая форма, и здесь важен определенный вот этот талант, как ты это делаешь. Потому что одно дело, ну вот просто собрать эти кадры и как-то их накидать там любым образом, и это вызовет одни какие-то переживания. А второе дело, вот таким образом создать эту историю, ну, это искусство именно как искусность уже, да, то есть там какая именно там будет музыка звучать, какие будут интонации у этого ведущего, голос, который комментирует, да, как вообще скомпонованы эти кадры друг с другом. Но опять, знаешь, вот мне, по контрасту мне вспоминается, например, когда была, я еще, ну вот, я жил в России, и вот была эта грузинская война. Угу. По-моему, грузинская война, да. В то...
2008.
Да, да. Я еще смотрел телевизор тогда. И вот, значит, я включаю телевизор. Ну, а понятно, что российское телевидение, на какой стороне оно было этой войны, да? То есть как оно все показывало. Ну, и вот там, значит, такой очень тоже документальные кадры показывают. Ну, вот какой-то да, трагедия людей, живущих вот в Абхазии или где там, значит, вот, что они атакованы там в Грузии. Ну, вот картину, вызывающую чувство, да, вот, там сострадание. Окей, и вот это вот заканчивается. Ну, хотя там, опять же, с каким-то привкусом вот этого сладости такой, чего я особо не люблю. То есть это различимо. Вот это вот, знаешь, такая вот это какая-то желание подцепить тебя за определенные там чувства. Но это в любом случае манипуляция неизбежна. То есть вот в этом фильме, который, про который я говорил, «Апокалипсис», там, это тоже манипуляция. Почему они ставят эту музыку, чтобы, вот, чтобы вызвать определенные чувства? Окей, то есть эту часть вот хорошо, она есть и там, но что они делают потом? Вот заканчивается это, ну, действительно такая трагическая прям какая-то вот история, и немедленно, без перерыва, возникает какая-то рекламная пауза, в которой, ну вот, ну как бы, это просто ля-ля-ля, вот это, как, какое-то вот это что-то, да? И вот как это действует на тебя? Это как удар какой-то прямо в самое сердце, да? Именно вот, вот это точно не искусство. Понятно, что это уже дело не может быть. То есть получается, что если мы говорим там о канале, да, то есть это уже политика канала, да, как вот тот, кто создает в целом этот канал, как он формирует, видит ли он это как искусство, или это просто вот нарезка, совершенно не он не видит никакой целостности, да, в этом. И тогда это не искусство, конечно. Вот. И, но здесь действительно очень важно, что зачем идет, как это сделано. Искусство как искусность уже. И вот, соответственно, в этом фильме я вижу, что это очень хорошо сделано. Я могу это там оценить, ну, как человек, интересующийся искусством, достаточно много его как-то изучающий, пробующий вот на вкус. И, ну, опять, конечно, у нас нет каких-то критериев там, не знаю, универсальных и объективных. Вот это хорошее искусство, это плохое, но я знаю, какое хорошее искусство.
Ну, в смысле, есть разделяемые критерии, есть первое, твои критерии, ты, соответственно, с ними все равно живешь, хотя это и меняется по времени. Второе, есть разделяемые, да, вещи. Третье, да, что нужно потратить очень много сил, чтобы перейти из вот этой твоей какой-то твоей эстетической парадигмы в другую эстетическую парадигму. Я, то есть, я очень хорошо понимаю, потому что, ну, то есть, допустим, у меня дочь художник, да, то есть она там рисует, пишет, там, советует, и она такой в духе экспрессионизма такого. И я понимаю, что это вообще не моя эстетика. Я как-то, ну, мне же важно, да, понять. Вот это прямо усилие внутреннее, чтобы понять, что вот за всей этой вот этой вот кровищей, еще чем-то, вот этими странными символами, вот стоит, почему вот это, что вот это, такое, что за побуждающие силы. И это прямо работа. Вот. Ну, мне понятно, для чего, да. А вот, а если нет такой
Ну,
мотивации, то
здесь,
непонятно для чего.
да, вот как, и возвращаясь к этой теме этого фильма, ну вот, собственно, зачем я начал? Ну, мне интересна вообще там история, и вот просто сейчас, конкретно сейчас, почему я начал смотреть, вот вся эта опять напряженная обстановка в Европе, и вот эта история европейская, и как бы, понимаешь, вот просто, когда я все это знаю, говорю, что я там видел много раз там что-то, но очередное прикосновение, это как практика, в общем-то, наверное, да, вот некое повторяемое действие. Вот я туда захожу опять, я опять это вижу, но я, как при любой практике, даже повторяя одно и то же действие, я, ну, выучиваю всегда что-то новое, да, через опыт, да, я понимаю об этом что-то еще, что-то еще, что-то еще. И вот это особенно, когда это очень как-то наглядно, и как я говорю, что очень хорошо сделано, вот именно как действенный такой вот инструмент, фактически действующий на меня. И тогда становится понятно какие-то отношения там, ну вот, скажем, сейчас европейцев, которые там, то есть многие вещи, которые, в общем-то, ну, были, может быть, не очень видимы мною, да, потому что я, опять же, там, со своей, ну, как вот, байс, у каждого есть свои, там, свой какой-то взгляд, своя ограниченность культурная, языковая, там, прочее. И когда я могу увидеть это с какой-то, вот, чем хорош этот фильм, что он как раз показывает с разных сторон это, да, он показывает вот не только как бы одну сторону, которую снимают, вот, как вот камера стоит с одной стороны фронта, а он показывает точки зрения с разных сторон фронта. И вот это как раз создает больше объем в этом искусстве. Как раз вот когда я могу это вместить в себя в большей степени, когда я вижу, как бы не только принимаю какую-либо сторону и говорю, что вот эти хорошие, эти плохие, а я вижу трагичность вообще всей этой ситуации, ее, может быть, идиотизм, из чего она вырастает, особенно там Первая мировая война, это вообще как абсурд. Вообще абсурд. Одна из самых, наверное, абсурдных войн в истории человечества. Вообще ее причины и как она проходила. И, ну вот, это на меня действует, это как бы, это работает. А есть другие люди, которые, может быть, моложе меня, которые меньше этим интересовались. И вот они такой фильм, например, посмотрят. Ну, например, они доверяют мне, например, да, как у меня есть какое-то там сообщество людей, доверяющих мне, то есть небольшое. Я такой вот маленький инфлюенсер маленького размера. И вот,
Гурчик,
да, и
гурчик.
вот я там огурчик, да, и вот я
Огурчик, да.
зеленых пупырышках. И вот я советую, говорю, вот посмотрите это кино, да, и смотрят какие-то люди, которые там, может, молодые просто, у них там не сформировано. И вот они смотрят, и на них тоже таки другим образом действует, да, но опять же, за счет того, что это хорошее кино, хорошо сделано, талантливо, если человек, у него есть уже какая-то определенная чувствительность к такому искусству, это на него тоже подействует. Конечно, это тоже как-то соединиться с его там уже готовыми ценностями и прочим. То есть может не так подействовать, но тем не менее.
Но вот здесь есть несколько моментов, мне хочется откликнуться. Ну вот, когда я там сразу же референс, там, в Европе война имеется в виду информационное напряжение между Россией и Украиной.
Да, сейчас это да.
Да, то есть вот эта часть Европы, да, специфическая. Вот.
Ну, это
Это
же
понятно.
как бы, это сейчас озабочена там более-менее вся Европа, но как бы она говорит об этом, да, имеет.
Вот. И ты вот хорошо подсказал, что там показано с очень разных сторон. Да, и это возможно, когда мы немножко отступили от этой. Да, прошло вот это вот, сколько там, 70 лет? Или сколько мы? Я сбился со счета.
Ну,
Вот.
с Первой мировой войны уже 100 лет прошло.
100 лет, да. 100 лет Первая мировая война, 70 лет вторая. Вот. И это. И вот на этом расстоянии у нас есть возможность как-то разобраться, и вот эта дистанция, она позволяет оформить это. Когда мы вовлечены непосредственно, у нас как будто вот, ну, мы больше связаны вот с этой ситуацией, у нас как будто меньше вот этого пространства, чтобы что-то с этим, меньше пространства, чтобы оформить. Но и остаются какие-то маленькие действия. Мы вчера с Пашечной Дерман, он здесь же, да, в Дахаве встречались, и говорит, вот мы делаем семинар с Катей Тарановой, она из Киева, из Украины. И вот это важно, что мы делаем сейчас этот семинар. Мы стараемся его сделать, вот не только потому, что это наша работа, а потому что нам нужно сделать семинар вместе. Вот я это очень хорошо понимаю. Вот это вот маленькое действие. Вот оно никак не влияет на общую ситуацию. Но вот в этом есть что-то очень точное, очень правильное. Вот в этом моменте, когда мы еще очень внутри. У нас немного действий, но вот все равно есть.
Да, ну я
Это,
очень
может быть,
согласен,
немножко в
что
другую сторону от эстетики,
ну,
но
это
тем не менее.
про то же. Вот если опять же возвращаясь чуть к эстетике, вот, например, к этой индийской эстетике, вот я упомянул, что индийцы, эти древние, они выделяют три, собственно, основных качества каждой расы. И вот там очень интересное сочетание, как мне кажется.
Так.
Первое качество, что это случилось не со мной. Ну вот, то есть ты всегда видишь историю, которая, ну как бы, она в любом, вот даже вот, собственно, этот фильм, там сняты документальные кадры, это случилось с реальными людьми. Но 100 лет назад, действительно, вот появляется эта временная дистанция. Во-вторых, действительно, не со мной. Возможно, мои предки были в это вовлечены. Да? Предположим, я какой-нибудь потомок. Вот, ну, собственно, мы все потомки этих людей, которые воевали. Да, там, так или иначе, в семьях там это все было. Соответственно, вот как бы мы связаны с этим. Но в любом случае, вот прямо сейчас это не реальность как таковая. Да? Это вот некая картинка на экране. И это очень важно. Это создает дистанцию. Ты знаешь, как опять же, вот я один из буддийских учителей, там, за которым я так следую, он такой, он буддолог вообще, и профессор там, и философии. И вот он рассказывал историю, ну, так как он в тибетском буддизме, в основном погружен в него, и вот он рассказывал историю, как там еще в каких-то там 50-60-х годах, когда, собственно, оккупация произошла Тибета, вот было понятно, что был большой вал и в Индию, и на Запад беженцев из Тибета, монахов, соответственно. И вот один из монахов, причем он такой продвинутый, он молодой, но вот с самого детства провел в монастыре, то есть вот в практике в буддийской, там, значит, он очень продвинут был. Это он приехал в Штаты, а это уже даже, да, нет, это даже не 50-е, 60-е, это какие-то вот когда вышел фильм этот «Парк юрского периода», это что-то вот 90-е какие-то, мне кажется. Так вот, он приехал в Штаты, этот парень, и его повели на этот фильм «Парк юрского периода». А он, ну, как бы в кино был, конечно, вот, и телевизор смотрел, но не так, чтобы очень соотносился, вот, что там реально показывается, а что нет. И вот, значит, когда, значит, он сидит, а он же, вот, он все это практикует это сострадание, все вот там же на эмпатии все основано, ну, как бы сострадание. И вот он смотрит, и как этот динозавр начинает жрать человека там в фильме. И он начинает кричать в кинотеатре, этот парень, ну, в голос прям. Ну, кто там с ним был, друзья, ну, думаю, ну, может, человек, который любит кричать в кино, ну, там бывает, то есть как-то выражает свои чувства. А он не останавливается. И они его спрашивают, ты что, мол, это... Он говорит, ну, как же, вот же они же едят. Он говорит, да нет, нет, ты не понимаешь, это спецэффект, это не по-настоящему, это вот это придумано, это нарисовано. Это просто вот такая технология. И он понял это быстро, и успокоился, и стал смотреть, продолжал смотреть кино, уже как кино. И вот это важное качество, да, что дистанция искусства, даже если она использует документальные кадры, даже если там все как некая реальная история и прочее, но там всегда есть дистанция в искусстве. Что я смотрю это на экране. И именно это мне позволяет действительно, когда я испытываю, например, отвращение, ужас какой-то, не убегать из комнаты. Да, вот как, потому что у меня тогда появляется возможность быть с этим как раз, быть. Поэтому, не знаю, там вот эти все детские страшилки, дети придумывают, мне кажется, вот это вот ранняя форма искусства, когда дети рассказывают друг другу страшилки, пугая себя, друг друга, там до ужаса. Вот что мы делаем? Это как естественная, вот возникающая эта форма искусства, возникающая просто вот из, как фольклорная такая, детский фольклор, да? И он повторяется и повторяется из поколения в поколение. Дети это делают. Зачем? А чтобы создать такую форму искусства, чтобы они могли быть с этой вот расой страха своей, да, чтобы они могли научиться с этим взаимодействовать как раз за счет этой дистанции, что мы это придумываем, мы знаем, что мы это придумываем прямо сейчас, и мы боимся. И вот это и есть. И вот здесь получается, что я возвращаюсь к этим трем факторам или трем качествам расы, это вот нереальность определенная, да, это второе. Но второе, балансирующее это архетипичность, универсальность этого. Вот война, какая бы она ни была, там вот очень конкретная война, вот тех и этих, значит. Вот. Но война – это архетипическое некое вот универсальное переживание, которое на протяжении истории человечества нам сопутствует этой истории. Мы все время регулярно воюем, мы не перестаем воевать вот, фактически в разных там уголках мира. И мы соотносимся с этим как-то. И вот поэтому эта история, она, с одной стороны, нереальная, с другой стороны, очень реальная, да, универсально реальная. И третье, вот как третье качество, это вот то самое наслаждение вот в таком, вот в кавычках, в самом глобальном смысле, наслаждение самой формой, самим искусством. Что это, и вот это все, вот, получается, создает вот эти три качества, собранные вместе, создает этот контейнер, когда я могу быть с любым, ну, или там практически, ну, действительно, задача, наверное, чтобы научиться быть с любым переживанием своим. Это как такой один из вот прагматических, мне кажется, результатов этой, это как практика, вот практика искусства, практика не только создания искусства, но и его восприятия. Это как раз тренажер такой, как мне быть со своими чувствами, вот с разными состояниями. Как мне учиться с ними обходиться вообще? Мне кажется, в этом вот, может быть, ну, один из смыслов.
Ты знаешь, да, то есть в каком-то смысле, что я понимаю, что даже вот смотря то, что где у меня, вот как ты говоришь про войну, то есть я думаю, и ты так рассказываешь об этом, я замечаю, что вот твоя способность быть с этим, она меняется, да, вот как ты рассказываешь об этом уже по-другому. Да. Вообще с этой тематикой, да, и в этом смысле это очень ценно. А с другой стороны, я, знаешь, я отслеживаю, вспоминаю свои какие-то ситуации, что мне очень нравится в этом смысле смотреть что-то дома, потому что если меня, как бы, я чувствую... Если меня
смотреть что? Поступает...
Ну, смотреть кино какое-то.
А, кино
дома.
Mm-hmm. А, кино вот, дома.
Да, потому что я могу в любой момент выключить. Я в любой момент могу увеличить дистанцию. Mm-hmm. И в каком-то смысле мне очень нравится вот эта возможность внутренней цензуры моей. То есть я могу не смотреть это. То есть и вот когда ты говоришь про войну, я отслеживаю у себя такую тенденцию, что моя память какая-то культурная, она приводит к таким образом. И в арсенале наших техник. Какой арсенал? Какой нахрен арсенал? Нет там никакого арсенала. Это багаж, это в богатстве наших техник. Никакого арсенала. Вот это автоматизм вот этой русского языка советского человека, в нем очень много военной риторики на уровне идиом. Их, ну, я не хочу быть с этой риторикой. Я другое хочу утверждать. Своим языком, прям самой тканью языка я хочу утверждать другое. И вот здесь это, конечно, тонкий момент, что не отворачиваться, быть с тем, что происходит, но утверждать то, что мне важно утверждать. Воплощать то, что мне важно воплощать. Зная, что все это происходит, выбирать, что я воплощаю. И в этом смысле, что вот то, что никакого арсенала, а именно сокровищницы или богатства. И это нужно как прямо менять, успевать менять, замечать, что я выхожу из, выходить из автоматизма языкового в данном случае.
Ну да, здесь в этом есть сложность определенная, потому что язык, с одной стороны, это вот как это поток, да, и ты отпускаешь, и ты позволяешь этому течь, и в то же время ловить себя и как фильтровать базар, как опять же в российском сленге. Вот это вот еще уголовный, да, вот это вот уголовное влияние. тоже
да.
сильно.
Но здесь как раз Пелевин много хорошего сделал, что он как очень ясно увидел, показал, как это может быть использовано, и, в общем, тем самым это как-то, ну, стало понятнее.
Но опять интересно здесь, вот если Пелевина взять, то, с одной стороны, мы можем видеть, что это для кого-то работает как вот это вот ясное, ты можешь ясно различать это и выбирать, не следовать за этим, а для кого-то это как бы, ну, какой-то, как сказать, такой призыв делать это, ну, в общем, как-то люди перенимают это просто, такой способ, да, или там, если он и так уже есть, они его как-то дальше поддерживают, и, ну, то есть это какая-то всегда тоже две стороны тут как есть. Ну, вот то, что ты сказал по поводу, что ты можешь сюда выключить, мне кажется, это тоже очень важное свойство искусства, что ты действительно выбираешь, смотреть или не смотреть, и даже там, ну, в театр ты пришел, ты можешь выйти, и никто тебя там не приковывает наручниками. То есть это все, ну, как бы, вот есть это, опять же, чувство необязательности этого, да. И опять же, вот что
это не со мной, да.
Да, это все про то же, да, что это не очень, как бы, реально, не обязательно, не со мной. Я, вот, и все формирует эту дистанцию. О, хорошо, слушай, ну вот...
Это была что-то затравка примерно половину времени.
Ну, нормально. Затравили. Ну, что ж, мне кажется, в любом случае это все в контексте того, что я дальше хотел бы обсуждать.
Да.
Ну, вот я для тех, кто уже это слушает, напомню, или там первый раз сообщу, что я не так давно запустил новый цикл подкастов под названием «Прогулки в Дхарму». Но пока что вот все время сидим с моими собеседниками, но ты уже вышел вот
на
дворик.
Давай, я могу это самое еще там прогуляться вместе с вами, да. Вот у нас тут, да, дворик, вот там белье висит, все мирное такое.
Прекрасно.
Вот, да. Дворик. Вот, мы можем здесь погулять.
Да, ну вот, собственно, моя идея этих прогулок, идея этого названия как раз объединяет эти два слова. Прогулка – это как бы у нас создает вот такую необязательность, просто вот чат такой, да, мы просто болтаем на жизни. А в Дхарму все-таки вот этот смысл я сюда вкладываю, это как путь, жизненный путь некий. Именно как путь, не просто жизнь как попало. Когда я выбираю как бы какой-то или формирую его, воплощаю определенный стиль жизни. И вот, собственно, это и есть путь, как в моем понимании. И вот мы сегодня про Индию как раз говорили. Один из смыслов слова «дхарма» – это как раз путь, хотя их там может быть больше. Так вот, и, соответственно, я вот беседую с разными людьми и спрашиваю их про их вот этот жизненный путь. Мы туда прогуливаемся. Да? И ты, конечно, не случайный человек для этого выбора. Мы с тобой знакомы и дружим вот уже 30 лет. Как раз сейчас 22-й год. Примерно вот мы в это время познакомились.
Да, 20, примерно 20, в это 30 время.
30 лет назад, то есть это 92-й, 93-й. Вот, и, соответственно, мы с тобой познакомились на почве тренингов личностного развития. То есть мы просто... Оба, ну, ты раньше, я чуть позже, мы пришли в организацию, которая потом была названа Институт развития личности. Мы делали тренинги личностного развития, но мы учитывали, когда мы говорили о личностном развитии, мы учитывали не только вот личностный уровень, но и то, что мы можем назвать трансперсональный уровень. Да? Поэтому мы одну из таких базовых у нас основных техник, это было дыхание ребёфинг. Ну, в таком российском его исполнении, несколько отличающимся от изначального классического. И вот мы это делали. И в какой-то момент, ну, лично я обнаружил, что ты увлечен танцем, движением, танцевально-двигательной терапией уже какое-то время. И ты начал продвигаться еще в этом направлении, делая свои тренинги, и клуб, и у тебя была перформативная линия, у вас был театр танцевальный. И в какой-то, на каком-то этапе уже дальше развития наших отношений, я туда заглянул, мне это показалось тоже близким, и я через тебя, в общем-то, начал это изучать тоже, и через тебя, имею в виду, что там присоединяясь к твоим программам, к клубу, но и параллельно еще там, ходя к другим, изменяя тебе с другими преподавателями. Так вот, и вот танец, это движение. Я бы хотел сегодня, может быть, чуть больше на этом сфокусироваться, как-то к самому началу. И ты ведь вот это все это время, все эти уже 30, больше, чем 30 лет, идешь этим путем. Это как бы основной путь для тебя, путь, как можно это назвать, путь танца. Да? И вот ну такой вопрос, а почему?
Ну, можно пойти в пафос и сказать, что не ты выбираешь путь, но путь выбирает тебя. Тра-та-та-та-та-та-та-та. И это будет отчасти правдой.
Да.
Да? И поэтому путь это же не... Тоже мы всегда выбираем вот эти метафоры. У каждой метафоры есть свои ограничения. И в этом смысле путь это то, что возникает всегда под ногами. Это не то, что проложено, ты взял и пошел. Это путь это то, что возникает, когда идешь и движешься. И путь, вторая метафора, которая сюда же, что путь это диалог, да, с миром. И в этом смысле это, ну, важно, что отвечает. И диалог может сворачивать. И это вот поворот, это и есть. Это, ну, диалог может там разворачиваться в какую-то сторону, и это меняет вот этот самый путь. Поэтому и мне еще очень нравится, что на самом деле, по большому счету, мы не знаем, да, из чего это складывается, куда это приведет. И вот это вот оставлять вот этот момент. Вот просто так получается, это тоже важно.
Mm-hmm.
Но и тут же тоже... То есть, ну, если там смотреть просто там ретроспективно и из... чуть понимание себя, да, то для меня бы здесь ключевой момент, что танец был одной, в какой-то момент одной из форм творческого самовыражения. То есть начинал я из творчества. Я стихи писал
вот
раньше.
Стихи писал,
я стихи
да.
писал раньше, чем, угу, этот самый, да. чем танцевал.
Вот
да?
почему вот то ты есть... туда, в танец, что тебя позвало именно в движение? Вот из слов в большей степени.
Ну, вот как будто там больше я мог воплощать это раз. Во-вторых,
это что?
Вот писательство, ну вот, вот то, что приходит в творчестве, потому что я не могу назвать творчество самовыражением, да? То есть самовыражение – это маленькая часть творчества.
Само как личности.
Да. То есть скорее вот как бы, то есть потом уже становилось понятно, что вот скорее задача личности – это там хорошо не мешать. Да. Mm-hmm. Не мешать, при этом очень хорошо не мешать. Вот в этом мастерство. Да. Нет, даже не способствовать. Очень хорошо не мешать. Очень хорошо не мешайте. Это будет, это лучше. Жизнь течет через вас. Это лучшее, что вы можете сделать. Вот. Для себя. И то есть, как бы ключевой момент, что вот этот чувствовать, что вот это творить, это важно. И это, ну, вот боль, это не самовыражение. Это вот само, потому что ты приобщаешься еще в этом случае к вот этому, к тому, что это все остальные творят, да, к истории вот этой культуры и искусства, да, ты в это вливаешься.
Вот опять к этой архетипической части, универсальной.
Да,
части,
да, универсальной.
Больше.
Вот. И это. И в этом есть какой-то для меня момент загадки и необъяснимости, потому что, ну, с какого хрена в семье инженеров-строителей, ну, ладно, читал много разной литературы, но откуда это взялось? У нас в роду никого таких не было. Откуда это взялось? И это в каком-то смысле, ну, неожиданность, да? Вот это вот, это появление пути.
В семье не без урода, конечно. Я тоже могу это себя перенести.
В семье не без красавца, да, конечно. Валер, это про тебя.
Спасибо.
Вот. И вот этот момент. И дальше как-то, ну, писательство в каком-то смысле, это очень одинокое занятие. И ты это знаешь тоже хорошо. И это в хорошем смысле очень одинокое, да, но оставлять ее на один бы с этим, с языком, и это такая... А вот уже там какой-то диалог с миром у нас в следующем этапе наступает. А танец для меня, как я сейчас уже понимаю, это в этом смысле он гораздо более непосредственным. Ты сразу же входишь в какой-то большой диалог с пространством, если ты танцуешь не один, то с партнерами и так далее. И вот эта непосредственность, вот это происходит прямо сейчас, мне кажется, она очень важна. Она в этом как раз меньше чуть дистанции вот этой вот, но только если мы не оформляем перформативно, конечно же, историю. Вот. Но вот это непосредственно это какое-то очень ценное качество, что в этот момент, ну, вот эта неотделенность, что как невозможно отделить танцора от танца, да, то есть вот, что ты есть танец в этот момент, весь целиком, я есть в этот момент, весь целиком танец. И тогда ловится вот эта вот цельность, и это тоже, мне кажется, очень важное переживание, что трансцендирование, оно возможно через цельность. То есть, когда вот что-то. То есть не как гиперкомпенсация, да, я не могу это выносить, и поэтому я это как бы куда-то уйду, диссоциируюсь. А именно как я настолько расширяюсь, что я могу все это вмещать. Да? И вот это потоковое расширение, оно, мне кажется, как состояние прям приходит в танце. Если мы имеем в виду, ну, танец, который больше, чем техника, естественно.
Да? Вот можно чуть-чуть маленький комментарий? Вот как раз, когда мы говорили про эти расы, вот там был такой один из разработчиков фактически этой теории, ну, теоретиков таких, да, он вот был представителем индийского направления, недвойственного этого шваизма. Ну, один из видов шваизма, я потом вспомню. В общем, недвойственного течения. То есть в Индии есть вот несколько таких течений. Адвайта Веданта и вот один из этих шваизмов. Так вот он как раз про искусство говорил, что это один из путей вот к этой недвойственности. Да, как раз когда исчезает вот это первичное деление на объект и субъект. И вот когда действительно, когда вот есть ты и танец, и ты одновременно танец. Это очень важное такое, мне кажется, как переживание. В принципе, это вот, ну, как бы, я вас, когда вот в письме, когда я там пишу, я, в общем-то, как-то так же, ну, последние там годы особенно так воспринимаю это, переживаю. Но в целом у нас там есть соблазн больше дистанции как раз. Вот есть я, а есть, значит, какие-то мои слова, они как бы отдельно от меня. Хотя если идти в глубину, то мы обнаруживаем, что это и есть
конечно
я в этот момент.
Да. Логос. Логос говорящий. Да. Вот. И вот и поэтому, ну, как по большому счету, конечно, я могу сказать, что у меня нет ответа на вопрос, почему танец. Вообще нет. И меня не парит это. То есть меня, вот как бы, меня вполне устраивает, что вот эта ситуация незнания. Я могу не знать ответа и быть с этим. Вот. Ну, а дальше уже вступают разные условия, что да, там, можно там анализировать, что повезло, что вот, ну, вот как-то, что был отклик важный, да, что тоже это такая область, у меня же было две области интересов, да, с которых началось вот такое путешествие в тренинге и затем в психологию, психотерапию. Да, один вот было движение и танец, причем в самом перформативном варианте экспериментального театра движения. Да, то есть это очень специфическая область, совершенно другая, не похожа на стандартный танцевальный.
Ну, это тоже интересно. Вот. Ты вот сказал, что ты не... Ну, как и в семье-то этого не было, но ведь это еще в Советском Союзе-то этого практически не было. Вот это интересно, что это в тебе начало проявляться через тебя. Где, вот ты где брал тоже всегда?
Ну, смотри, здесь был такой момент, что на самом деле... В Советском Союзе в 80-е годы была, ну вот, то, что выросло из пантомимы 70-х, да, то есть то, что потом называлось пластическим театром, была небольшая, вот эта вот такая, ну, очень небольшая линия пластического театра, которая шла еще там от Мейерхольда, там пост айседоровцев и так далее, да, вот, и там чуть-чуть влияние пантомимы, и такая она очень локальная, да, и, соответственно, просто уже все-таки 80-е, вторая половина, уже перестройка, это начала больше проявляться, и конкретно моя линия нашла от, это лицедеи Антона
Да,
Дасинский,
театр
соответственно,
дерева.
да, театр дерева, вот первая школа движенческая, это театр дерева. Затем, соответственно, мы уже начали коммуницировать с нашими прекрасными коллегами из разных стран, в первую очередь Соединенных Штатов Америки. То есть у нас было много проектов. То есть мы нашли друг друга. Оказалось, что язык движения – это язык, на котором действительно, что просто мы разделяем одни и те же ценности, интересуясь движением и живя движением. Вот. И вот на этой волне постперестроечной там мы сделали большие проекты. И это было одновременно и обучение, и совместность, и такой, ну, как-то осваивая этот мир одновременно, ну, как становилось понятно, что здесь можно делать, и так далее, и так далее. То есть это вот какая-то такая линия, она специфическая, она действительно не распространенная. Но какие-то вот их немного, но оно, ну, как для определенного культурного слоя, что ли, это заметное явление вот этого пластического театра 80-х. Ну, для оно узкое, но как будто известное, да. Вот, поэтому такой момент. Вот оттуда шло, и вот то, что я хотел сказать, что вторая линия, которая кроме танца, это были как раз домашние роды, да, то есть все пятеро моих детей, они рождены не в больницах, да, либо в бёрс-центрах разных стран, либо дома. Вот, то есть не в больницах. И там часть из них рождены в воду, да? Вот. И это было тоже как-то какой-то важный момент узнавать это и знать это. И я там много участвовал в подготовке этого. И дыхание я узнал в контексте, как и Бёрфинг именно, как работа с травмой рождения.
То есть
То
ты
есть это...
пришел к дыханию через работу с родами, а не
Да.
наоборот.
Да,
А,
да,
интересно, я даже вот
да,
это не
да,
знал. То
да,
есть
да, да. Ну,
география.
точнее, там как было, то есть, когда у нас театр уже был, там, там, говорят, вот, и прошел первый семинар по ребёрфингу, там, 90-й, что ли, год. Вот, только-только вот он прошел, и кто-то там сразу же после этого семинара приехал, да, сейчас проведу, поставлю тазик с водой, чтобы негативная энергия туда скапливалась. Так, бредятин. Вот. Ну, интересно. Я как бы вот я там начинаю разыгрываться, я попадаю, я понимаю, что я попадаю в совершенно другое состояние сознания. Вот. В очень явную, какую-то очень раннюю детскую историю, не трансперсональную, очень раннюю. И не перинатальную, младенческую. Я до сих пор помню движение, вот это, когда младенец, вот я до сих пор телесно помню это переживание. Ему там больше 30 лет. Вот оно как сейчас.
Можешь повторить, ты
Вот.
чуть подвис в этот момент, подвис в этот момент. Вот какое движение?
Ну, я до сих пор не указывал, какое движение, да. Ну, если конкретно, то вот как я вот там, может быть, мне месяцев 6, я сижу и бью какой-то игрушкой по полу и ору. Вот. Но только вот я туда попадаю, в этот момент, в возрасте уже там, сколько там, 20 с чем-то лет, я в этот момент попадаю в это. Но при этом остается вот этот наблюдающий, я говорю, о, ни хрена ж себе, как интересно. Как интересно. Потому что в театре нас тоже же интересовали не как бы не, это не классический театр, нас интересовали как раз особые формы, то есть особое состояние сознания и другие формы выражения. То есть это было такое очень странное движение. Почему-то нас всегда интересовали именно. Вот это, наверное, я не могу объяснить, почему интересовала странная поэзия, странные движения, странная музыка, странная живопись. Вот как-то мне было очень важно, что это какое-то другое, что оно отличается от всего того, что я вижу вокруг. Вот это для меня достаточно необъяснимая вещь. Вот эта инаковость, друговость и вот это пристрастие к этой странности, вот это тоже одна из необъяснимых для меня вещей, но которые я в себе отмечаю, оно до сих пор как-то в той или иной форме существует. Вот. Соответственно, вот эти вот домашние роды, которые тоже сильно отличаются от всего того, что было в Советском Союзе. И вот такой вот странный театр движения, который тоже был важен. И, соответственно, вот оттуда уже из, соответственно, домашних родов дыхательной техники, мне стали они интересны особым образом, из дыхательных техник тренинги личностного развития, из тренингов личностного развития психологии и психотерапии, и как-то вот, ну и в какой-то момент это просто соединилось, то есть оказалось, что вот то, что интересовало как раз вот этих специфических формах движения, которые мы использовали в театре, и то, что, к чему мы обращались, и то, что там, зачем и как люди приходят на тренинги, особенно трансперсональные дыхательные, что это очень близкие вещи. Я начал, ну и плюс еще вот это вот открытие, что мир движения такой огромный. И вот на стыке вот этих трех вещей, то есть такой, там, моего опыта двигательного и в целом, там, у нас же не только театр движения, у нас еще была при этом рок-группа, мы сдавали самоиздатовский, ну, знаешь, такой он панк-то панк, но такой панк с твистом, конечно же, да, то есть там были отсылки скорее к прогрессив-року, но вот такой постпанк, вот, и самоиздатовский журнал, да, и, соответственно, вот эти вот уличные перформансы, то есть там, ну, это начало 90-х, для кого-то это взрыв, ну, там, для кого-то это трагедия, а для нас это взрыв креативности,
да, да, да.
То есть просто, раз, вот, ну, у меня такая история. Вот, и вот это вот все, такой вот взрыв креативности, нахождение новых форм, ну, и, соответственно, в какой-то момент оказалось, что, ну, вот в течение 90-х это шло очень параллельно, то есть я там организовывали фестиваль, мы ездили на разные фестивали, выступали, мы готовили много перформансов, там много. Прямо вот, локальные, маленькие, но много. Вот. И потом как-то скорее, что вот эта перформативная история, она начала отходить, потому что, ну, что ли, там баланс вот это вот отдавать, получать, для меня был очень сильно сдвинут в сторону. Давать, что ты вкладываешь, вкладываешь, и мало что получается, ну, в ответ какого-то отклика. Вот. А история как раз вот с созданием пространства для танца, где танец служит не формой выражения, а способ, а формой исследования, путем, что танец именно какой-то путь, больше, чем самоценная деятельность. Вот. Или там специфическая деятельность. Вот. Вот это стало как-то более явным, что ли. Вот я могу сказать, что просто мир откликался именно на это. Ну, да, ну здесь тоже важно понимать, что что танец это основная, ну в основном все равно в нашей культуре это женское занятие, поэтому мужчина, занимающийся танцем, имеет привилегии. Извините, у меня привилегии, я их нагло использовал для того, чтобы вот это распускалось, да, да, для того, чтобы это было хорошо. Вот и продолжаю использовать.
Ну да. Слушай, вот знаешь, я когда сегодня, ну, думал про что там говорить, ну так чуть-чуть, думал, про танец будем говорить, но я внезапно как-то вспомнил, я не знаю, может быть, ты не помнишь это уже эпизода, но вот есть же какие-то эпизоды, которые почему-то вот остаются очень так вот, как вот слова там, сказанные тобой, вот какая-то картина, которая была, я про как будто это сейчас происходит. Так вот, мы, как ты помнишь, сделали, то есть у нас вот была это, в этом институте программа Discovery основная такая, которая повторялась там еже там, месячно или там пару месяцев. Потом мы сделали такое продолжение Discovery 2. И вот когда мы сделали первый раз Discovery 2, ну, мы после нее обсуждали командой, как у нас это обычно было, вот как что прошло, как что. И почему-то я запомнил слова тобой сказанные. Ты сказал их Мишке, ну, вот нашему, собственно, другу и руководителю этого центра.
Проекта.
Проекта, да. Потому что ты как бы его в основном был, было, было это, как он основной тренер вот Discovery, Discovery 2 был. И ты тогда ему сказал, поблагодарил его, сказал: Мишка, спасибо тебе за эту тему поиска Бога, которая для меня очень важна, в смысле для тебя. Ты как бы от себя сказал, что мне... Вот. И я почему-то, я как-то так на тебя посмотрел каким-то другим взглядом, потому что до этого, не знаю, то ли, может быть, слово «Бог» у нас было такое под запретом особо, об этом не говорили. Ну и вообще, хотя мы шли в эти трансперсональные области, но именно мы как бы описывали это трансперсональные области, да, мы не апеллировали к этому языку там священного, сакрального, ну как-то в смысле, что мы как бы не проговаривали это, или там как-то редко проговаривали, мало. То есть мы по-другому это как-то все упаковывали в другие слова. И тут вот этот поиски Бога, которые, ну, как сказать, опять же, я тоже, когда говорил о себе по жизни и до сих пор, я редко говорю, вот, что вот в этой терминологии. Но в большом счету, ну, вот мой там, ну, я называю это скорее духовным поиском, да, но это же про это же. Да, вот что значит я ищу Бога? Это не ищу какого-то вот персонального Бога, с которым я встретился, вот, здравствуй, Бог, вот, я наконец тебя нашел. Это именно поиск вот этого себя, там, да, вот этого большого себя, не личностного, да. И вот меня тогда это как-то вот... Вот я говорю, что этот эпизод, он остался со мной, и это я не только сегодня вспомнил, я как бы, он как бы лежит у меня где-то там вот в этой сокровищнице в одной из, и в том числе он вложен в сокровищницу наших, наших связей с тобой, наших отношений с тобой. Я понимаю, в том числе про что они, в том числе про это. Хотя формально мы очень, ну, практически не говорим об этом напрямую. Вот так вот я, может быть, сейчас один из вообще таких редких случаев, когда я вообще вот говорю об этом. И про эту историю я, мне кажется, первый раз вот тебе вот так докладываю, что у меня со мной она осталась, да? И вот тут я бы хотел спросить, и вот, ну, окей, танец, да, мы сейчас говорили про танец. Ты сказал, что это... как там любое творчество, здесь важно не мешать, скорее, этому, да, проявиться этому вот этому трансцендентному, этому трансперсональному, вот этому большему, вот этому духу. Но тем не менее, может быть, чуть больше про какую-то конкретику вот для тебя в этом пути танца. Есть ли вот этот, собственно, поиск Бога, продолжается ли он там? Этот пласт, какой реальность, этот пласт, этот контекст.
Ну, вот, наверное, это одна из как раз вещей, которые... Ну, вещей, да. Одна из линий в опыте. То есть, как бы не так просто начать об этом говорить. Но... Одно из следствий вот этой занятия вот этим дыхательными практиками, в том, что они приводят к очень явным трансперсональным переживаниям, для которых, для описания языка которых подходит больше всего вложиться язык, что да, вот контакт с божественным, контакт с сакральным, со священным. Просто все остальные слова, они это точно изнутри не описывают. Всего лишь навсего. То есть просто это, ну, как бы, оно само себя так называет. Да? И можно, конечно же, там более критично рассматривать, но как будто появляется вкус. Вот это вот, ну, потом начинает различаться. Да, вот это вот некий ранний очень специфический опыт, да, младенческий, как вот его пережил. Он может быть очень интенсивным, очень особым, очень особо отличаться от того, что мы испытываем в повседневных переживаниях. Ну, не, но это другое. Или вот этот опыт предельной распахнутости в мир, но еще самое главное, что этот мир распахнут в тебя. И вот эта особость этого переживания, она, ну, для нее есть только один язык. Язык вот этот мистиков, язык искателей Бога и так далее. Вот. То есть просто я встречаюсь с этим в опыте, мне никак это по-другому не назвать. Это часть меня или часть моей жизни, или я часть этого, да, там уже возникает эта недвойственность. Ну и что, да, вот этому нужно дать место, это как-то важно вместить, как совместить со всем остальным, как это вообще укладывается, ложится, выстраивается, как всего остального. А затем оказывается, что вот этот интенсивный опыт особых переживаний, что это не просто опыт, это то, что прокладывает дорогу. И эта дорога и тропинка, она как будто всегда уже есть. Ты знаешь, что всегда есть эта тропинка, и что иногда я просто могу оказаться на ней, да, и вдруг хоп, вот это настигает как состояние. Я понимаю, что, блин, я куда-то оттуда ушел. То есть ну, как будто. И тогда вот есть ощущение, что жизнь становится плоской. И тогда важно возвращаться. И тогда я знаю эту дорогу. И очень важный момент, что вот в этой практике, когда через вот эти особые процессы появился вкус этого состояния, оно стало узнаваться. Господи, а мне не нужно там дышать 2 часа, чтобы туда попасть. Мне нужно по-особому прислушаться к телу. И это, ну, там нужны условия подготовительные. Но оно само приходит. То есть там вот эта дорога уже протоптана. То есть эта дверь уже открыта. Просто оно как бы так. Важно создать, ну, чтобы был вот этот ветер, который ее откроет.
Вот это
Потому
интересно
что.
здесь, действительно, что открыть дверь может что-то специфическое. Но потом ты действительно обнаруживаешь, ну, я там говорю о себе, я обнаруживаю себя в разных обстоятельствах. Во-первых, может быть, там спонтанно, там, ну, в повседневной жизни, или в каких-то совершенно других формах, других форматах, которые я себя, ну, ставлю. Вот, например, вот, ну, для меня это, ну, вот моя какая-то история с медитацией, да, вообще вот с практикой медитации, тоже она началась там в 94-м году, и я шел в ней, как бы, хотя зов там, наверное, был, ну, не наверное, а точно был зов, вот какой-то глубинный, там, священный, трансперсональный, божественный ветер, но шел я все равно от какого-то личностного вот, переживания. Ну, вот потому что особенно как бы, в дыхании действительно там быстро и явно тебя просто вбрасывает в эти переживания. А здесь, ну, ты сидишь, насиживаешь эти часы, где тебе просто больно, плохо, скучно, невыносимо, и только глядишь там когда-то там, если это ретрит какой-то там, вот глядишь какому-то дню там, к 7-му, 8-му, у тебя начинает меняться там восприятие, ты начинаешь видеть по-другому. Вот, но в основном вот, все-таки это было для меня какая-то такая больше проличностная, там, условно, опять же, в кавычках, терапевтическую практику. И вот спустя там многие годы, десятилетия этой практики, вот ну, где-то там примерно 15 лет назад я понял, начал понимать из опыта, вот, что такое, например, вот этот шикантаза, вот эта практика, просто, то, что называется, просто сидеть в традиции дзен, где там минимальные какие-то вообще-то инструкции, где нужно просто сидеть и все, и что это и есть вот эта самая трансперсональная практика. Вот, ну, вот это священное, вот это какая-то сакральная. Но чтобы я это понял, мне нужно было там и дыхание, и там психоделики, может быть, и кучу всего вот этого опыта, где это открывалось, и открывалось вот эти двери. А теперь я... Это вот мне нужно просто сесть для этого. Мог бы я прийти к этому только через медитацию? Ну, возможно, наверное, да, там, через эти годы. Но вот эти вот, мне кажется, экстатические пиковые переживания, они тоже важны именно как такая вот форточка, что тебя открывает, пока смотри, вот, смотри, это есть, это может быть. И потом
Пелевин
ты...
так про психоделики говорил, как
Ну,
про форточку, да.
да, психоделики, они в этом смысле наиболее, может быть, такие прям вот сильные, да, и наиболее опасные в этом же смысле, да, что... Окей, извини, я...
Да, не, нормально, как раз вот в этом смысле движение, в этом смысле оно очень безопасно, но при этом, ну, как бы не гарантирует. Ну, вот если ты говоришь про медитацию, да, то вот моя одна из, наверное, самых базовых практик регулярных, это аутентичное движение, в котором есть явно вот эти вот оба этих измерения. То есть, с одной стороны, он может использоваться для личностного уровня, как такой стресс-релиз, как эмоциональная саморегуляция, как работа с конкретными бессознательными темами. А с другой стороны, сама практика, поскольку это стык медитации и движения, она предполагает, что вот просто могут возникать вот эти вот особые состояния. Вот. Вот. Energetic феномена, как говорит Джанет Адлер. Или вот то, что я, опять-таки, вот это узнавание, что о, а вот сейчас меня вот забрасывает в перинатальную область, я и знаю ее. А вот сейчас вот появляется вот эта вот та самая невыразимость, или вот сейчас какой-то там архетипическая область, да, вот пришел этот образ, который больше, чем я, и вот от него не отвязаться, да, вот оно момент, архетип говорит через меня, да, вот, движется через меня. А вот приходит вот это вот, ну, то, что называется недвойственностью или каким-то вот предельным расширением и так далее. Оно приходит само. То есть достаточно практиковать. Важно с кем, важна регулярность, важны условия, вот, важна преданность практике. Но оно приходит. Если вот уже это двери открыты, вот, то есть у нас такая тема про двери в дхарму, да? Вот, то оно там приходит. Сквозняк через открытые двери проникает. То есть так актуально сейчас ветер в Дахабе, а он известен своими ветрами. Вот, сквозняк проникает. И в этом смысле вот этот вкус узнавания, а дальше обеспечивать практику. То самое, что ты говоришь, ты просто сидишь, да, я вот понимаю, что вот у меня намечено, где, когда пойдем. Я еще не знаю с кем, но точно пойдем в пустыню, и там будет аутентичное движение.
Вот это еще интересно. Я помню, сейчас ты начал говорить про это, вспомнил наш последний ретрит в Турции. Какой-то у меня были очень какие-то шаманские там в этот раз вот эти аутентичные движения, особенно в этом городе, в этих развалинах. Что-то такое было. Я еще, вот знаешь, по поводу, опять же, движения и телесного, вот чем для меня, например, близок, как это, не странно, вот, собственно, вот эта практика просто сидеть, вот это вообще путь сото-дзен и танцевальная двигательная терапия, или там, ну вот, скажем, аутентичного движения, да?
Да, сейчас мы, давай отдельный дисклеймер, да, сделаю чуть позже, ладно, про терапию. Да.
Ну, вообще, как я бы так сказал, двигательных практик, вот так, в самом широком смысле. Тем, что оба, у этот путь сото-дзен и, да вообще в целом дзен, но особенно сото, это хорошо выражено, и двигательных практик, они обращаются как бы к одному и тому же языку, к языку тела. Вот в сото-дзен вот эта практика просто сидеть, почему, то есть, ну, опять же, если чему-то это противопоставлять, то вот есть путь ринзай-дзен. Там мы работаем с коаном, да, то есть мы вот берем какую-то историю, то есть это словесная история, выводящая нас за пределы слов, там, в туда ведущая. А здесь в сото мы как основу этой практики берем само телесное переживание, вот этой воплощенности телесной. И пусть это через неподвижность происходит, вот формальную, физическую, но это жест. Это как бы, это такой вот, я вот таким образом себя выражаю. Вот один из аспектов этой практики, что в этом пути именно, что мы не достигаем чего-то. То есть, скажем, в ринзай это хорошо выражено, идея, что вот пробуждение, к которому буддисты стремятся, особенно дзенские буддисты, оно где-то впереди. Вот его нужно достичь, его нужно достичь. Вот сейчас я не пробужденный. Вот я беру этот коан, я его, значит, думаю, и в конце концов вот это выводит меня за пределы привычного, обычного, обусловленного состояния, вот в некое это трансперсональное переживание, которое мы называем пробуждением. Оп, я там оказался. Но оно всегда впереди, и я как бы туда к нему стремлюсь. А я здесь еще не это. А вот, собственно, сото, сам подход, сам метод, он меняет вообще это все, меняет эту картину. Он говорит, что я сажусь, для того, чтобы выразить буддовость, я выразить пробужденность, воплотить это, вот включая вот это вот трансперсональное. Чем? Вот этим простым жестом, простым телесным действием сидения. Потому что оно определенным образом выстроено тело в этот момент. Ну, то есть это важно. Сама поза, как я сижу, она важна здесь. И в этом смысле, мне кажется, это ну, вот как древнейший язык, который еще дочеловеческий, точно, язык вообще всей жизни, ну, жизни, я имею в виду, существ живых, вот воплощение чего-то, воплощение себя, выражение себя, выражение существования, бытия. И, соответственно, двигательные практики, они более в этом смысле изощренные, потому что и многообразные, то есть я могу и так себя выразить, так и такой жест, и сякой, в пространстве меняясь, вот все время взаимодействуя с этим пространством. А вот шикантаза, это вот, я сижу на одном месте, но это все равно, это вот один жест, это просто вот такой вот один жест. Вот в этом я вижу близость этих практик, как бы это ни странно ни звучало, потому что они как формально они, действительно, здесь неподвижность, а здесь у нас движение. Хотя неподвижность, ну, обычно это часть двигательных практик тоже.
Конечно. Неподвижность имеет как раз смысл именно в контексте движения, и движение имеет смысл в контексте неподвижности. Вот, то есть это такие... Ну, в каком-то смысле, конечно, это категории, которые мы выделяем, вот, но тем не менее. Да, первый дисклеймер, да, то есть, что я, конечно, вот особенно в те самые 90-е, когда там, вау, вот это интересно, сделал много для того, чтобы там со мной связалось именно такое название танцевально-двигательная терапия, но терапия – это форма психотерапии, это очень конкретная особая деятельность со своими задачами, и там танцевально-двигательная психотерапия в первую очередь существует как клиническая, то есть работа там, соответственно, с очень конкретными там, категориями людей с заболеваниями или особенностями развития, или особенностями там, их жизни, которые требуют очень большой поддержки в клиническом, в первую очередь, смысле, во вторую очередь, социальном. То есть вот то, что мы говорим, это все-таки танцевать, и то, чем я в большей степени занимаюсь, хотя я работаю как терапевт именно, но я как терапевт, я работаю, вот у меня есть очень ясно, вот это терапия, а вот это уже что-то другое, это тренинг. Это развивающая практика, это там, как, что, как мы бы назвали эту нашу программу, мистерия, это вообще непонятно что, вот, но это не терапия, вот когда мы говорим мистерия, это непонятно что, но не терапия, точно, вот, поэтому, то есть, что терапия это узкая, определенная, заданная, профессиональная вещь, это важно понимать. Вот. То есть как будто вот для того, чтобы выразить вот эту широту вот от того, что может танец, у нас нет одного термина. Там он очень много направлений. Их куча разных. Да? Медитация в движении. Ну, наверное, но это тоже что-то немножко не то. Потому что там есть и перформативные практики, и еще что-то. Поэтому нет такого. Я бы этому называю интегральный танец. Да? Но это тоже такая локальная вещь. Я же не все... Ну, то есть танец, который ведет к целостности, да, вот все. То есть танец, который способствует, помогает идти к целостности. Вот это то, чем я занимаюсь. Вот. А как уже там где-то более медитативные практики, где-то более экспрессивные практики, где-то необходим терапевтический сеттинг, то есть это уже там, дальше конкретные формы, которые работают вот в этом пути к целостности. Вот. Это дисклеймер, что терапия – это более узкий термин, и мы его нужно помещать вот в этот узкий контекст. Все. Тыдымс. Бдыщ. Вот. Вот. А второй, наверное, то есть не то чтобы... Ну, тоже дисклеймер, да, вот по поводу там язык тела. То есть вот то, еще одна вещь, которую я прямо... Это как раз особенность, и мне кажется, очень важно это как-то для себя ловить, что телесность человеческая, она уникальна в том числе, что там есть всегда, ну, возможно, такие две позиции. Позиции, возможно, больше, но вот это две существенные. Что мы можем воспринимать тело снаружи как объект, и тогда мы это называем тело. и можем воспринимать тело изнутри как себя. И тогда нам не нужно называть это телом, это телесное я, это вот какое-то вот просто переживание себя. Оно всегда телесное. Вот. И вот и у нас эти позиции все время миксятся, все время мешаются в языке и, соответственно, в восприятии. И вот это какой-то очень важный, ну вот большая часть практик, которой занимаюсь, или которые вот рядом, которые мои друзья, коллеги делают, они как раз вот про это перевести вот это вот, вот этот взгляд объектный на тело, во взгляд субъектный на тело. И вот это вот переживание, да, и тогда уже возможно, что это вот не просто я делаю жест через тело, я и есть этот жест.
Вот-вот-вот, да. Вот об этом я и говорю, что то, что мы
Да.
тут возвращаемся, что язык это и есть я тоже, да, вот это просто
Да.
как раз в нам, он там больше соблазнов это разделить, ну, как бы, опять же, автоматически чаще всего разделяется. Ну, и вот опять, если я перекину мостик к сото-дзен, вот к этой к практике просто сидеть, вот, собственно, основная идея Догена, что я и есть это пробуждение, что это значит, а то, что оно уже существует как некая потенция невидимая, но моя задача как раз сделать ее видимым, сделать ее собой, проявить ее через себя, позволить ей проявиться через себя и вот через эту очень простую форму. И в этом смысле, кому я этот жест показываю? И там есть этот аспект перформативности тоже, в общем-то, что вот я сижу перед стеной, это своего рода перформанс. Вот кроме всего прочего, остальных аспектов. Это еще мое представление. Для кого? Кто тут зритель, да? Особенно если я один сижу. Ну вот оно и зритель. Я сам, Бог, там вот все это зритель. И нет этого разделения. Опять мы здесь приходим к этой недвойственности. Да? Я это и есть, и я и зритель, я и актер, и все вместе. Нет этого разделения. И это сближает для меня лично, в моем опыте сближает это с танцем, где много движения и много многообразия.
Ты знаешь, ну вот здесь все равно еще вот есть этот момент важный, который нельзя убирать, что все равно мы об этом с тобой говорим, вот двое с тобой мы говорим, вот еще при этом у меня приходят там соседи, как немцы курят, там еще что-то происходит и так далее. Это все включено, то есть и это тоже на каком-то уровне все неотрывно. Но самое главное, что вот этот опыт нам еще почему-то очень важно разделять с другими людьми. Да, то есть, что, да, что вот, ну, то есть, наверное, можно предположить или там гипотезу, что есть люди, которые там сидели сами по себе, сами это нашли, сами сделали и там непрерывно воплощают свою буддовость перед любыми стенами, которые они встречают. Мы о них ничего не знаем. Наверное, они есть. Мы о них ничего не знаем и можем никогда не узнать. Скорее всего,
Потому
они
что они
есть.
как раз удалились, они отшельники. Нет, но некоторые из них потом пришли и рассказали. Вот тут они.
Да. Зачем-то им нужно было рассказать.
Да.
Вот я сегодня утром, то есть я вот отвел свою практику, потом решил сходить искупаться. Думаю, что я выхожу, значит, там, на море, то есть она тут в минуте ходьбы. Вот, там как-то так. Еще не вижу там еще как-то вот, там прохладненько там захожу выхожу смотрю а рядом танцуют люди сосед вот через такую маленькую такую вот стенку вот и мне рассказывали я понял что это вот этот формат когда там играет диджей у них наушники радио и они там вот танцуют ну так потихонечку там как-то разогревают ну, как прекрасно вот это какой прекрасный нахабчик. Я, естественно, через там, я так смотрю, любуюсь, там, потом понимаю, не, мне любоваться мало. Я, соответственно, одеваю свои наушники, включаю свою музыку, начинаю по-своему танцевать, вылезши из моря. Вот. И я понимаю, что вот само их присутствие, они танцуют под другую музыку, по-своему, какой-то свой другой язык. Мы потом встретились с несколькими из них, там вот как перекликнули движение. Но это настолько влияет на мой танец, он становится совершенно другим. Хотя он не то, что я им подражаю, как еще так далее. Я вижу, что мой танец, я вижу, как он влияет, ну, потому что на них. И вот это вот, мне кажется, тоже очень важный момент, что мы еще этим всем влияем, мы это опыляем, как-то инфицируем друг друга. Вот, непрерывно.
Ну вот здесь то, что ты коснулся этой темы, это тоже такая, может быть, пульсация. Вот, как я один, или там я в одиночестве, я в уединении, можно так это назвать, да, в уединении. И мы знаем там, ну, опять же, уже архетипически...
Ты прервался у меня.
Алло, да.
Я говорю, да, чуть-чуть
вот,
прервался.
Один аспект вот этот, я в уединении, когда... И здесь все эти уже архетипические истории там про там, Будду, который удалился, значит, тоже там в итоге, как бы, ходя как раз к другим учителям, учась у них, не найдя ответов, он пришел вот в это одиночество, сел там, и вот там он открыл. Там Христос, который удалился в пустыню, там в дзен-традиции Бодхидхарма, который на 9 лет сел там в этот, тоже, собственно, откуда это, с традиции смотреть в стену, он, значит, в пещере там сел в стену. А с другой стороны, опять же, он как-то сказал, эти люди потом что-то их начинают звать и как бы говорить им, ну, внутри им говорить, иди к людям, и, в общем, ну, если в истории Будды там, ну, ему к нему пришел Бог и сказал ему, вот давай, иди, тебе надо. То есть им надо, вот ты должен этим поделиться. Хотя он как личность, он сомневался, он говорил, что, ну, как бы никто не поймет. Ну, там у него были свои эти. А Бог, вот как раз вот, если мы обращаемся к этой метафоре, да, как нечто трансперсональное, как нечто большее, чем он как личность, он пришел и говорит, слушай, ну вот, ты знаешь, ты здесь не прав как личность, иди-ка и давай.
И вот там... Опять прервалось.
Ага. Угу. Да, и я говорю, что и Бог к нему пришел, и вот уже как трансперсональное вот это переживание, как больше, что личность... пришел и указал ему, давай иди, вот, ты там нужен, да, для этого большего, опять же, для разделения. И, опять же, если мы возьмем там, ну, вот, традицию, ну, вот есть, действительно, есть какие-то люди, которые уходят от всяческого контакта, ну, там, отшельники, да, условные, и там они открывают, ну, проникая как бы через это вот одиночество туда к трансперсональному. А есть и для кого-то важно идти через вот это общее, через встречу. И поэтому, опять же, существуют там монашеские традиции, даже если мы говорим об этих путях, да, где люди как раз сидят, ну вот если, опять же, конкретно медитации, конкретной там школе, что очень важно сидеть вместе, вот это перформатировать эту простую форму вместе. И это уже такое со-создание этого общего перформанса. И, ну, как бы я и участвую в таких ретритах, как вот просто рядовой участник, и проводя их, я чувствую все время, переживаю вот эту важность такого молчаливого, неподвижного сидения в одном пространстве с другими людьми. Даже если вы там смотрите каждый в свою стену или там с закрытыми глазами. Но мы же чувствуем, и не только соединяемся с людьми через глаза, да, это вот переживание такой общности. И вот это вот и с открытыми глазами. Для меня, например, важно, знаешь, я даже делаю такие, вот как специальную форму, что вот сидим, отвернувшись друг от друга какое-то время, а потом повернувшись друг к другу, вот в одном там кругу. Uh-huh. Это разные качества. Вот в этой самой такой простейшей форме вот этого. Но люди начинают это чувствовать, что разные качества. И оба они могут быть важны. Оба они важны. Вот здесь важно, что мы не выбираем что-то одно, а оба важны.
Угу. Ну, мне, вот я сейчас тебя слушаю, вспоминаю вот эту, вот когда Тик Нот Ханг недавно ушел, да, там вот разные цитаты его были, в том числе несколько раз попадалась вот эта цитата, что Буддой нового века будет сообщество. Угу, угу. Мне кажется, это красивое, ну, даже если это просто метафора, просто что-то...
Ну, и даже если очень... это не про новый век, а вообще про жизнь, да, человеческую, мне кажется.
Вот, да. То есть это, мне кажется, очень важно помнить об этом аспекте, да, что вот в том числе, если использовать слово, что Бог — это все мы в том числе. Ну, вот как-то не странно, пафосно звучит. Вот, и... Да? Да? Вот, и если говорить вот об этом пути, то вот этот момент еще, мне кажется, очень важен. Ну, Мы говорим о танце, здесь он же еще подразумевает такую гибкость, да, то есть готовность, гибкость как готовность встречаться с изменениями, меняться вместе с потоком, вот, сохраняя свое движение, да, то есть сохраняя, что это мое движение. Вот эти, в этом смысле, конечно же, танец – это еще одна из прекраснейших метафор, много для чего. Вот. Но иногда важно, что танец – это никакая не метафора. Это вот то, что происходит прямо сейчас.
А, слушай, ну, мне кажется, это хорошая точка для вот сегодняшнего завершения.
Я ее так подводил.
Да, я так подводил. Понял.
Я уже долго сижу, я не могу.
Да, я вижу, да. Уже начинаешь танцевать. Окей, ну, я хотел бы продолжать, но мы с тобой и так регулярно там встречаемся, разговариваем. И, ну, в общем, в контексте этих прогулок тоже можно продолжить дальше. Вот. И опять, ну, у нас вот мы запланируем сейчас программу совместную летом, в конце мая, точнее, там.
На нее уже, по-моему, мест нет.
Да, ну вот при том, что мы вообще ее не объявляли, потому что мы не до конца, то есть мы не написали еще там, ну, текст только в черновике, что мы только шепотом о ней кому-то сказали по секрету, на нее уже, значит, там набирается куча народу, и при том, что она такая точно не для всех. Вот мы называем это мистерией, это вызов, там много своих правил, которые тоже являются вызовом. Вот, но, ну, на всякий случай все-таки можем это объявить, мало ли кто-то вот, у кого-то вот произойдет этот зов, в смысле он услышит этот зов и как-то так сложится, что человек попадет на эту программу.
Но я думаю, что мы можем спокойно сказать об осени, это тогда шансов-то больше у людей, да, осень, то есть что, да-да-да, что вот мы много говорили про искусство, вот, в начале особенно, и вот это вот, программа, которую мы, по-моему, впервые, да, первая программа, которую мы сделали вчера, ли, она и называлась Art of Arts.
Mm-hmm.
Вот. То есть искусство искусств. Искусство делать искусство из всего, что можно сделать искусство. Вот. То есть понятно, что это там большой замах, но очень конкретное такое пребывание в течение недели с группой, в течение 10 дней с группой. Группа – это важная часть этой практики. В прекрасном месте, в нашей любимой деревеньке Чирали, где как раз вот эти, как это, социальные, то есть того, какое, коммунитарное, двигательное, телесное, экспрессивное, трансперсональное измерение, для них, для всех есть место.
Да, и в этот раз мы хотим, вот для тех, кто уже бывал, мы хотим сделать одну длительную программу в течение 10 дней, а не 2 по 5, как мы делали раньше. Потому что, опять же, попробовав вот те форматы, мы поняли, что для нас, в нашем контексте, в нашем контакте...
Для нашей прогулки в Дхарму нам нужен такой маршрут.
Да,
то есть вокруг здания не пройдем. Нужно... путешествия побольше.
Да, и спрашивая друг друга, зачем мы вообще собираемся вместе, да, вот в последний раз, когда об этом говорили, ну, там вчера или последний раз, раз мы поняли, что, ну, мы точно это вот не для денег, не для чего-то такого очень прагматичного, а что вот если мы что-то вместе хотим сделать, чтобы там был какой-то смысл, и смысл в первую очередь вот такой контакта с глубиной. Чтобы мы в это слово не вкладывали, что оно может рождаться, да, как раз в этом формате.
Ну, а для того, чтобы глубина произошла, нам нужно некоторый разгон взять, да? То есть, как бы нужно вот это вот бурильные, чтобы бурильные установки внутренние, они поработали некоторое время.
Да. Ну, в общем, все там, если мы, вот, то есть у нас, мы планируем пока вот сейчас весной одну программу совместную, тоже вот с глубиной, это под Москвой, и вторую, значит, вчера ли, осенью. Соответственно, все какие-то уже, когда будет оформлено предложение приглашением, все это появится на наших сайтах, ресурсах. Ну и я планирую, ну, я бы хотел, мое предложение тебе продолжить вот эти беседы.
Да.
Потому что там есть куда дальше двигаться, мне кажется.
Да. Да. Спасибо. Мне очень понравилось. У меня давно не было такого прекрасного антуража для меня. Я
Да,
так
ты очень.
смотрю, да.
И
Да.
я вот подумал, что я же пожалел, что мне надо было, ну, не зная, что у
Надо.
тебя там будет стена, у меня же тоже есть
Да,
такая стена.
я помню, что у тебя есть такая
Да, я
стена. Я
хотя
думаю,
бы
вот
сейчас
прикольно. Было
продемонстрирую
бы
хотя бы
клево,
эту стену.
конечно, вот
У меня тоже
вместе
есть,
так.
тоже есть.
Да. И тоже красота, конечно. Я не сомневаюсь.
Окей, ну что,
Вот.
спасибо тебе. Действительно, какой-то, ну, душевный получился разговор.
Да.
И я думаю, вот спасибо всем, кто это слушал все. Надеюсь, что кто-то слушал. И спасибо вам, что вы здесь.
Пишите нам обратную связь. Это важно.
Пишите. Да. Ну, в общем, до следующих встреч тогда.
Счастливо, давай, пока.
Я отключаю. Да, я сейчас отключаю.